Глава 13. Практическое применение врачевания внушением. В предыдущей главе мы обсуждали ментальное влияние на тело, как мысль при помощи подсознательного мышления действует на организм. И мы обратили ваше внимание на то, что физическое состояние может улучшаться или ухудшаться в зависимости от ментального состояния. Здоровье столь же заразительно, как болезнь, и слова «как человек сокровенно мыслит, таков он и есть» относятся одинаково к правильному и неправильному мышлению. И на этой теории основана терапевтика внушения. Врачу, прибегающему к терапевтике внушения, предстоит водворить нормальные и ментальные условия в тех, кто привык ненормально мыслить о своем теле, а также добиться нормального состояния при помощи влияния мысли на клетки и частицы, составляющие тело. Как мы уже говорили, главное различие между ментальным врачеванием и терапевтикой внушения состоит в способе применения лечения. При ментальном врачевании почти совсем не пользуются словами. Лечение происходит посредством передачи мыслей или телепатии. А при терапевтике внушения лечение больного происходит посредством словесного внушения. Конечно, и при врачевании внушением мысли врача действуют прямо на мысли больного, как при ментальном врачевании. Большинство людей, прибегающих к врачеванию внушением, не признает этого, но это все же верно и в действительности даже очень важно для лечения. Внушение словом часто необходимо, чтобы произвести большее впечатление на некоторых больных, но ментальная сила врачевания сопровождает эти внушения сведомо или безведомо исцеляющего. Это подтверждается тем фактом, что в работе разных врачей замечается большая разница, несмотря на то, что они следуют одинаковому методу лечения и даже употребляют те же слова. В избежании всяких недоразумений мы с самого начала хотим выяснить, что истинная простая терапевтика внушения не связана с гипнотическим внушением или гипнотизмом. Конечно, есть врачующие, которые соединяют то и другое, но этого вовсе не требуется, и можно возразить многое против этого. При применении терапевтики внушения гипнотизм не играет роли. Гипнотизеры заметили, что, добившись состояния гипноза, они с успехом могли внушить пациенту здоровье и, естественно, заключили из этого, что гипнотизм должен предшествовать этому способу лечения и исцеления. Но при подробном исследовании этого вопроса выяснилось, что внушение столь же хорошо действует и на бодрствующего пациента, находящегося в полном сознании и вовсе не подвергавшегося гипнозу. Мы очень советуем читателям мысленно отделить понятие о гипнозе от понятия о терапевтике внушения. Между ними нет настоящей связи, и по многим причинам их не следует смешивать. А теперь составим себе понятие о действии терапевтики и представим себе, в чем она состоит. Перейдем к рассмотрению способов ее применения. Восприимчивость больного. При врачевании внушением можно достичь наилучших результатов, возбудив в больном восприимчивость. Подобно тому, как при серьезном разговоре о каком-нибудь важном деле стараешься заговорить с собеседником, когда он в спокойном, вдумчивом настроении, а не когда его отвлекают заботы, всякие затруднения, дела и прочее, и его внимание не может сосредоточиться на обсуждаемой теме, так и врач должен стараться, чтобы его пациент был в спокойном, миролюбивом, тихом настроении во время врачевания. Внимание! Надо привлечь полное внимание больного, так как успех лечения во многом зависит от этого. потому рекомендуется успокоить пациента до приступления к самому лечению. Врач может тихо разговаривать с ним, приказать ему не напрягать ни мускулы, ни нервы. Следует вести беседу о личных потребностях больного, касаясь лишь того, что может способствовать успокоению больного, и старательно избегая всего, что может вызвать воображение и антагонизм. Помните, что вам не предписано привести больного к вашим собственным убеждениям, а вылечить его. Действуйте на него ласково и успокоительно. Голос. Врач должен заботиться о выработке в себе хорошего голоса для внушения. Это трудно объяснить, но, может быть, наше объяснение все же принесет некоторую пользу. Не требуется особенного красноречия, но надо вложить чувство и настойчивость в голос. Надо стараться, чтобы голос врача был до того проникнут его мыслью и желанием, что пациент должен прочувствовать его вибрации. Голос должен быть звучен и силен. Не требуется, чтобы он был особенно громкий, но он должен быть проникнут силой. Слова должны вибрировать и проникать сквозь мысли пациента. Чтобы добиться успеха, надо самозабвенно предаться всецелому сосредоточению мыслей на значении употребляемых слов. Помаленьку в этом можно усовершенствоваться. Выражение голоса должно быть весьма убедительно. Следующие упражнения могут оказать пользу для усвоения этого. Представьте себе, что вы лечите пациента посредством внушения. Представьте себе больного, сидящего перед вами на стуле или лежащего, а себя – сидящего или стоящего рядом. Затем дайте ему соответственное его болезни внушение, сообщая ему, чего вы добиваетесь, и объявите ему твердо и положительно, что результат будет достигнут. Выделяйте выразительные вибрирующие слова, которые вам важно запечатлеть в его памяти во время и после лечения, и упражняйтесь в повторении их, пока вы не почувствуете, что слова вибрируют, напряжены и передают в совершенстве ваше настроение. Возьмите, например, слово «сильный», так как это слово следует часто применять при внушении. Повторяйте это слово по нескольку раз, все настойчивее и убедительнее. Таким образом: сильный, 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 сильный. Упражняйтесь, пока вы не почувствуете вибрацию этого слова всем организмом, пока это слово не станет для вас действительным представлением скрытой за ним мысли. Затем возьмите слово «здоровый» и упражняйтесь тем же способом. Не следует повторять эти слова как фонограф или попугай, но надо стараться чувствовать высказываемое слово. Упражняйтесь в этом повторно, и вы скоро заметите, что вы начинаете приобретать вибрирующий внушительный тон, придающий силу вашим словам, так, что больной их почувствует. При стремлении достичь правильной интонации никогда не забывайте эти два слова – настойчивость и убедительность. Глаз. Врач должен выработать в себе твердый, серьезный взгляд. Не вытаращивание глаз, а твердый, властный взор. Этого можно постепенно достичь при помощи упражнений и мысли. Человек всегда внимательно разглядывает то, что его интересует, так что если вы приучите себя смотреть внимательно и с интересом, вы без особого труда добьетесь правильного взгляда. Мы очень советуем вам выработать в себе этот взор не для гипнотических или тому подобных целей, но для сосредотачивания мысли и привлечения внимания пациента. К тому же этим возбуждается доверие больного, если он более или менее сомневается в успехе и питает к вам известное недоверие. Без полного доверия со стороны пациента всякое врачевание весьма осложняется, так как тогда пациент действует не заодно с врачующим, а против него. Мысленное состояние врачующего. Тот, кто исцеляет внушением, должен выработать в себе мысленное состояние серьезности, внимательности. Он не должен заниматься пустяками. Врач обязан извлекать как можно больше пользы для пациента, и этим самым его работа пойдет и ему на пользу. Он должен действовать с определенной целью, а не разбрасываться и не заниматься пустяками. Мы этим не хотим сказать, что врач должен всецело отдаваться труду и никаким увеселениям. Наоборот, так как считаем, что труд, увеселение и отдых одинаково нужны нормальному человеку. Мы только хотим сказать, что врач должен иметь определенную цель и действовать соответственно этому. Он должен сосредоточиться на своей работе. Невнимательность и несосредоточенность мешают хорошему действию внушения. Не только внушение не достигает своей цели, но пациент инстинктивно чувствует, что не хватает чего-то и не получает правильных вибраций. Пользуйтесь волей и сосредотачивайте мысли на вашем труде. Надо иметь веру в себя. При недостатке последней надо восстановить ее посредством самовнушения. Не имея веры в себя, нельзя ожидать доверия других. Доверие заразительно, но и недоверие также. Помните это. Положение пациента. Больной должен находиться в удобном положении. Лучше всего положить его на удобное кресло или кушетку. Надо научить больного не напрягать свои мускулы. Для этого лучше всего попросить пациента держать руку совершенно свободно, затем поднять ее. Врач должен дать ей опуститься от собственной тяжести и сказать пациенту, чтобы он постарался привести свое тело в подобное состояние. Пользуйтесь внушением. Теперь устройтесь поудобнее. Спокойно, спокойно, непринужденно, спокойно и удобно. При этом внушение должно содействовать не только физическому покою и удобству, но и мысленному уничтожению напряжения нервов. Врачу лучше всего сидеть на низком стуле рядом с больным, или же стоять рядом, или за ним. Это следует делать по собственной интуиции. Для этого не надо соблюдать определенных правил. Повторение. Одной из аксиом терапевтики внушения является «сила внушения увеличивается от повторения». Постоянное повторение внушения утверждает его в памяти пациента. Поэтому врачу следует часто повторять главную мысль или главное внушение не однообразно, но в различном порядке слов, не забывая всегда включать в них главное внушение. Помните, что запечатление внушения напоминает атаку на крепость. Приходится нападать со всех сторон, и потому повторение внушения в различных видах важно. При повторении выделяйте громко и вибрирующие главные слова. Среда. Для врачевания следует по возможности избирать среду, в которой внимание пациента не отвлекается от внушения. Постарайтесь исключить всякий шум и всякое впечатление извне так, чтобы больной или больная вполне сосредоточились на внушении. Опустите шторы, чтобы воцарилась полутьма. Все это имеет исключительное значение. Изображение предстоящего состояния. При внушении важно представить мыслям пациента желанное состояние, то есть то состояние, которого вы добиваетесь. Делайте это постепенно, изображая пациенту каждую степень ожидаемого исцеления и кончая мысленным представлением его уже совершенно здоровым. При указании нами немного дальше общих приемов врачевания вы точнее поймете, что мы подразумеваем. Здесь мы упоминаем об этом, чтобы вы поняли, почему дается такое изображение. Мысль превращается в действие, и мысль пациента, прием за приемом, следя за изображением, бессознательно способствует физическому проявлению внушаемого мысленного представления. Общие примечания. Слова, произносимые врачом, не содержат особого волшебства, и вся сила внушения кроется в таящихся за словами мыслях. Степень успеха врачевания зависит от степени проникновения больного этими мыслями. Из этого следует, что успех зависит от энергии и внимания, вкладываемых врачом в свои мысли, и от того внимания и той энергии, посредством которых мысль передается словами. Конечно, при этом происходит постоянная ментальная или телепатическая передача мысли, но влияние ее усиливается произнесением убедительных слов внушения, и соединение мыслей и слов производит сильное действие. Важное правило. Во время внушения никогда не упоминайте о самой болезни, а говорите только о том состоянии, которого вы стремитесь достигнуть. Постарайтесь отвлечь мысли от болезни и сосредоточить их на ожидаемом выздоровлении. Этим вы создаете в мыслях пациента идеал, к которому он невольно будет стремиться. Не пренебрегайте этим правилом, потому что оно очень важно. Не прибегайте к отрицательным внушениям или к отрицаниям, а придерживайтесь всегда положительных внушений или утверждений. Например, не внушайте «вы не слабы» и прочее, но наоборот внушайте повторно «вы сильны». Вы отмечаете разницу? Дело в том, что, повторяя слово «отрицание», вы этим подтверждаете существование того состояния и наводите на это мысль пациента.